Глава первая. Мысль – это вещь. Человек, нашедший путь к партнерству с Томасом Эдисоном. Поистине, мысль – это вещь, и притом могущественная сила, если она соединена с ясным намерением, настойчивостью и жгучим желанием воплотить ее в деньги или другие материальные ценности. Эдвин Барнс однажды открыл для себя глубокий смысл утверждения: «Если хочешь стать богатым, думай». Это открытие далось ему не сразу. Он шел к нему постепенно, а началось все со страстного желания стать компаньоном великого Эдисона. Главное здесь то, что намерение Барнса было совершенно четким. Он хотел работать не на Эдисона, а вместе с Эдисоном. Прочитайте внимательно о том, как он воплотил свое желание в действительность, и вы лучше поймете, на каких принципах основан путь к успеху. Когда желание впервые вспыхнуло в нем, Барнс находился далеко не в лучшем положении. Две проблемы стояли перед ним. Он не знал Эдисона, и у него не было денег на железнодорожный билет до города Оранж в штате Нью-Джерси. Большинство людей в этой ситуации опустили бы руки, у них пропала бы всякая охота довести дело до конца. Но желание Барнса было слишком сильно. Изобретатель и бродяга. Барнс вошел в лабораторию Эдисона и сразу же объявил, что хочет начать с изобретателем совместное дело. Впоследствии Эдисон так вспоминал об их первой встрече. На вид он казался обыкновенным бродягой. Но что-то в выражении его лица говорило о том, что он полон решимости добиться своего. «Годы опыта научили меня». Если человек жаждет чего-нибудь так сильно и готов поставить на карту свое будущее, то он обязательно победит. Я предоставил ему возможность, о которой он просил, поскольку видел, что он намерен добиться своего любой ценой. Время показало, что я не ошибся. Эдисону не понравился внешний вид молодого человека. Но его намерения и целеустремленность имели решающее значение. В результате этой первой встречи Барнс не стал партнером Эдисона. Но он получил возможность работать в его лабораториях, пусть и за символическую плату. Прошло несколько месяцев. Внешне ничто не изменилось и ничто не приблизило Барнса к достижению желанной цели. Но нечто важное происходило в его сознании. Желание стать партнером Эдисона становилось все сильнее. Психологи верно говорят, если человек по-настоящему готов к чему-то, это происходит. Барнс был готов к деловому сотрудничеству с Эдисоном. Более того, он был намерен сохранять эту готовность, пока не добьется своего. Он не говорил себе: «Пожалуй, пора передумать и попробовать стать торговым агентом». Нет. Он говорил: «Я приехал сюда для того, чтобы начать дело с Эдисоном и добьюсь своего, даже если на это уйдет остаток моей жизни». И он действительно так думал. Сколько разных удивительных историй могли бы рассказать люди, имевшие твердое намерение, ставшие, в конце концов, всепоглощающей страстью. Возможно, молодой Барнс в то время не знал об этом. Но его бульдожья хватка, его упорство в достижении единственной цели смели все препятствия и предоставили ему желанную возможность. Возможность прячется под разными масками. Возможность появилась там, где Барнс меньше всего ее ожидал. Это один из трюков мира возможностей. Счастливый случай имеет коварное обыкновение пользоваться черным ходом и часто скрывается под маской неудачи или временного поражения. Вероятно, поэтому столько людей не могут распознать его. Как раз в то время Эдисон усовершенствовал новый аппарат, известный как диктующее устройство Эдисона. Его торговые агенты не были в восторге. Они не верили, что аппарат удастся продать без огромных усилий. Барнс понял, что сможет наладить сбыт диктофона. Он предложил свои услуги Эдисону и тут же получил шанс. Он действительно начал продавать аппарат. Продажи пошли с таким успехом, что Эдисон подписал с ним контракт на распространение и сбыт товара по всей стране. Это деловое сотрудничество принесло деньги, но дало и нечто неизмеримо большее. Барнс доказал, что человек на самом деле может думать и богатеть. Я не знаю, какие первоначальные дивиденды принесло желание Барнса. Может быть, 2 или 3 миллиона долларов. Но эта сумма, какова бы она ни была, ничтожна в сравнении с твердым знанием, что неосязаемый мысленный импульс можно превратить в материальные ценности при соблюдении известных принципов. Барнс буквально выдумал свое партнерство с великим Эдисоном. Он выдумал себе целое состояние. Вначале у него не было ничего, кроме осознания своей цели и решимости стоять на своем до тех пор, пока она не воплотится в действительность. 3 фута от золота. Одна из самых распространенных причин неудачи — привычка опускать руки перед временным поражением. Каждый человек хотя бы однажды допускал такую ошибку. В былые времена дядя некоего Р.У. Дарби увлекся золотой лихорадкой и отправился на Запад, чтобы добыть золото и разбогатеть. Он и не подозревал о том, что из мыслей было добыто больше золота, чем когда-либо будет добыто из земли. Дядя застолбил участок, взял кайло, лопату и начал работать. Через несколько недель его труд был вознагражден находкой сверкающей руды. Но для добычи руды в больших количествах требовалось оборудование, поэтому дядя втихомолку закрыл шахту и вернулся в родной Вильямсбург, штат Мэриленд. Там он рассказал об удачной находке некоторым родственникам и соседям. Вместе они собрали деньги на оборудование и транспортные расходы. Потом дядя вместе с Дарби вернулся на шахту. Первая вагонетка руды была добыта и отправлена на переплавку. Пробы подтвердили, что семье Дарби принадлежит одна из богатейших золотых разработок в Колорадо. Еще несколько вагонеток такой руды покроют долги. Потом придет время огромных прибылей. Буры уходили вниз, а надежды Дарби и его дяди устремлялись ввысь. Но потом что-то произошло. Золотая жила куда-то запропастилась. Они дошли до конца радуги, но кувшина с золотом больше не было. Они продолжали бурить, отчаянно пытаясь нащупать жилу, но без всякого успеха. В конце концов они решили, что пора заканчивать. Они продали оборудование старьевщику за несколько сотен долларов и вернулись домой на поезде. Старьевщик тем временем позвал горного инженера. Тот осмотрел шахту, произвел некоторые расчеты и пришел к выводу, что прежние владельцы потерпели неудачу, так как ничего не знали о линиях разломов и геологических сбросах. По расчетам инженера, жила должна была находиться всего лишь в 3 футах от места, где Дарби прекратили бурение. Именно там она и оказалась. Старьевщик заработал миллионы долларов на продаже золотой руды, поскольку он сообразил обратиться за советом к специалисту, прежде чем опускать руки. Я никогда не остановлюсь из-за того, что люди говорят «нет». Дарби многократно возместил свои потери, сделав открытие, что желание можно превратить в золото. Открытие пришло к нему после того, как он занялся страховым бизнесом. Памятуя о потере огромного состояния из-за остановки в 3 футах от золота, Дарби превратил эту неудачу в преимущество, постоянно напоминая себе: «Я остановился в 3 футах от золота, но я никогда не остановлюсь из-за того, что люди говорят «нет» в ответ на мое предложение приобрести страховой полис». Дарби стал одним из немногих страховых агентов того времени, ежегодно продававших страховки на сумму более $1 миллиона. Своей настойчивостью он был обязан тому уроку, который получил на Ниве золотоискательства. Прежде чем успех входит в жизнь любого человека, он обязательно столкнется с временными неудачами и даже поражениями. Когда нас преследуют неудачи, самое простое и логичное решение — опустить руки. Собственно, большинство из нас так и поступает. Более 500 самых успешных американцев говорили автору этой книги, что самый большой успех приходил к ним вскоре после того, как поражение казалось неминуемым. Неудача — это хитроумная фокусница с тонким чувством юмора. Для нее нет большей радости, чем обмануть человека, когда успех уже почти у него в руках. Урок настойчивости за 50 центов. Вскоре после того, как Дарби получил ученую степень в университете жизненных невзгод и решил извлечь выгоду из своего эксперимента с золотоискательством, судьба подарила ему возможность убедиться, что «нет» не всегда означает «нет». В тот день он помогал своему дяде молоть пшеницу на старой мельнице. Дядя управлял большой фермой, на которой жили несколько сотен издольщиков, в основном мулатов. Дверь мельницы тихо отворилась. Вошла девочка-мулатка и остановилась у входа. Дядя поднял голову, увидел девочку и рявкнул: «Чего тебе?» Девочка кротко ответила: «Мама сказала, что ей надо дать 50 центов».
«Ничего я не дам», — отрезал дядя. «Убирайся домой».
«Да, сэр», — согласилась девочка, но не двинулась с места. Дядя продолжал работать и, увлекшись, не обратил внимания, что девочка не ушла. Когда же он поднял голову и увидел, что она все еще здесь, то завопил: «Я же сказал тебе, иди домой, убирайся, а то я тебе сейчас задам». «Да, сэр», — согласилась девочка, но даже не шелохнулась. Дядя бросил мешок с зерном, который он собирался сосыпать в бункер, подхватил доску от бочки и двинулся к девочке с таким выражением лица, что Дарби затаил дыхание. Зная свирепый нрав дядюшки, он был уверен, что сейчас случится что-то страшное. Когда дядя подошел к тому месту, где стояла девочка, она сделала шаг вперед, посмотрела ему в глаза и пронзительно заверещала: «Маме очень нужны 50 центов!» Дядя остановился. Какое-то время он смотрел на девочку, потом медленно положил доску на пол, засунул руку в карман и вытащил $0.5. Малышка взяла деньги и попятилась к двери, не спуская глаз с человека, которого она только что победила. После ее ухода дядя сел на ящик и больше 10 минут смотрел в окно. Возможно, он размышлял над уроком, который только что получил. Дарби тоже кое о чем подумал. Впервые в жизни он увидел, как цветной ребенок командовал взрослым белым человеком. Как ей это удалось? Что произошло с дядей? Что укротило его гнев и сделало его смирным, как ягненок? Какой неизвестной силой воспользовалась девочка, чтобы стать хозяйкой ситуации? Эти и другие вопросы вспыхивали в сознании Дарби, но он получил ответы лишь много лет спустя, когда поведал мне свою историю. Кстати, он рассказал мне об этом необычном случае на старой мельнице, на том самом месте, где его дядя потерпел поражение. Удивительная сила ребенка. Мистер Дарби завершил свою поучительную историю вопросом: «Что вы думаете об этом? Какой странной силой обладал этот ребенок, победивший моего дядю?» Ответ на этот вопрос вы найдете в моей книге. Это полный и всеобъемлющий ответ с подробными рекомендациями, следуя которым любой сможет понять и применить силу, случайно использованную ребенком. Будьте начеку, и вы поймете природу странной силы, которая помогла девочке. Вы уловите проблеск этой силы в следующей главе. Затем вы найдете идею, которая обострит вашу восприимчивость и подарит власть над этой необоримой силой. Осознание может прийти к вам при чтении первой или какой-нибудь из следующих глав. Оно возникнет как самостоятельная идея, либо придет в виде плана или намерения. Оно может вернуть вас к прошлым потерям и неудачам и оживит в памяти уроки, благодаря которым вы возместите все, что когда-то потеряли. Когда я описал Дарби характер силы, неосознанно использованной маленькой девочкой-мулаткой, он окинул мысленным взором свой 30-летний опыт работы страхового агента и честно признался, что во многом обязан своими успехами уроку, полученному от ребенка. Дарби подчеркнул: «Каждый раз, когда мне пытались вернуть страховой полис, я вспоминал девочку на старой мельнице, ее большие глаза, пристальный взгляд, и говорил себе: я должен заключить эту сделку. Кстати, большую часть полисов я продал как раз людям, сначала отвечавшим мне отказом». Он не забыл и об ошибке, допущенной в истории с золотом. Но тот печальный опыт, в сущности, был замаскированным благодеянием, — сказал Дарби. «Он научил меня продолжать трудиться, как бы тяжело ни шло дело. Я должен был пройти через это, прежде чем смог чего-то добиться в жизни». История о Дарби и его дяде, золотых приисках и маленькой девочке без сомнения прочитают сотни людей, которые зарабатывают на жизнь продажей страховых полисов. Всем им автор советует задуматься о том, что этим уроком Дарби был обязан своей способностью продавать страховки на миллионы долларов ежегодно. В испытаниях мистера Дарби не было ничего необычного. Однако они определили его судьбу, потому что для него они были так же важны, как и сама жизнь. Он извлек пользу из двух драматических ситуаций, проанализировав их и поняв, чему здесь можно научиться. Но как быть человеку, не имеющему ни времени, ни склонности изучать свои неудачи в поисках знания, которое может привести к успеху? Как и где научиться искусству превращать свое поражение в возможность, открывающую путь к новым свершениям? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я и написал эту книгу. Одна здравая идея — это все, что вам нужно. Я сформулирую 13 принципов. Но помните, ваш ответ на вопросы о странностях жизни содержится в вашем собственном сознании в виде идей, плана или намерения, которые, возможно, проявятся при чтении текста. Для успеха достаточно одной здравой идеи. Принципы, описанные в книге, содержат средства и способы взращивания полезных идей. Прежде чем вплотную подойти к их описанию, хочу предложить вам поразмышлять на следующую немаловажную тему. Когда начинаешь богатеть, деньги приходят так быстро и в таком количестве, что диву даешься. Где же они прятались все предыдущие неурожайные годы? Это кажется особенно поразительным, если принять во внимание распространенное убеждение, что богатыми становятся только те, кто долго и упорно работает. Когда вы начинаете думать и богатеть, то замечаете, что богатству предшествует определенное состояние сознания и твердость намерения. Если есть эти предпосылки, деньги приходят без тяжелого труда или с небольшой его толикой. Вы, как и всякий человек, наверняка заинтересовались умением приходить в такое состояние сознания, которое притягивает богатство. Я 25 лет занимался исследованиями, поскольку мне тоже хотелось узнать, как богатые люди становятся такими, какие они есть. Наблюдайте внимательно. Как только вы овладеете принципами этой философии и начнете применять их на практике, ваше финансовое положение улучшится, и все, к чему бы вы ни прикасались, будет превращаться в ваши активы, приносящие прибыль. Невозможно? Ничего подобного. Одна из главных слабостей человечества заключается в том, что среднему человеку известно слово «невозможно». Он знает все правила, которые не работают. Ему известны все вещи, которые нельзя сделать. Эта книга написана для тех, кто ищет правила, обеспечившие успех других людей, и готов поставить все на эти правила. Успех приходит к тем, кто мыслит категориями успеха. Поражение сопутствует тем, кто позволяет себе мыслить категориями поражения. Цель этой книги — помочь всем желающим обучиться искусству преобразования мышления и перейти от пораженческой установки к установке на успех. У многих из нас есть еще одно слабое место. Мы слишком привыкли оценивать все по мерке собственных впечатлений и убеждений. Не сомневаюсь, что и среди читателей этой книги найдутся люди, которые не поверят, что смогут разбогатеть. Почему? Потому что они привыкли мыслить в категориях нищеты, нужды, неудачи и поражения. Эти несчастные напоминают мне об одном выдающемся китайце, приехавшем в Америку с целью получить образование. Он учился в Чикагском университете. Однажды президент колледжа мистер Харпер встретил его в кампусе и спросил, что, на его взгляд, является наиболее заметной чертой американцев. «Разумеется, странный разрез ваших глаз», — ответил студент. «У вас глаза не раскосые». Что бы вы ответили на аналогичный вопрос о китайцах? Мы отказываемся верить в то, чего не понимаем. Мы тупо убеждены, что наши собственные ограничения — эталон для всех остальных. Конечно, глаза у этого богатого парня не косые, ведь они не такие, как наши. Невозможный мотор Форда V8. Когда Генри Форд решил выпускать автомобиль знаменитой марки V8, Он захотел построить мотор, в котором все 8 цилиндров были бы заключены в одном блоке, и дал соответствующие указания своим инженерам. Чертеж был выполнен на бумаге. Но все специалисты до одного сошлись в том, что просто невозможно объединить 8 цилиндров в одном блоке. «В любом случае сделайте это», — сказал Форд. «Но это невозможно», — настаивали инженеры. «Работайте до тех пор, пока не будет результата», — приказал Форд. «Сколько бы времени для этого не потребовалось». Инженеры взялись за работу. У них не было другого выхода, если они хотели остаться у Форда. Прошло полгода, но дело не сдвинулось с места. Еще 6 месяцев — никаких результатов. Они перепробовали все мыслимые варианты, но ответ оставался неизменным — невозможно. В конце года они доложили Форду, что так и не нашли способа выполнить его распоряжение. «Продолжайте работать», — сказал Форд. «Я этого хочу, значит, я получу это». Инженеры продолжали работать. И, наконец, словно по мановению волшебной палочки, секрет был раскрыт. Настойчивость Форда снова победила. Возможно, излагая эту историю, я ошибся в каких-то подробностях, но суть и результат переданы точно. Читатели, которые хотят думать и богатеть, могут извлечь из нее секрет фордовских миллионов. Полагаю, им не придется искать слишком долго. Генри Форд добился успеха, потому что понял и применил принципы успеха. Один из них — это желание. Вы должны твердо знать, чего хотите достигнуть. Запомните эту историю о Форде и отметьте строки, описывающие секрет его изумительного достижения. Если вы сможете это сделать и выделить принципы, сделавшие Генри Форда богатым человеком, то можете достичь таких же успехов, как и он, почти в любом деле, за которое возьметесь. Почему вы хозяин своей судьбы? Когда Хенли написал пророческие строки «Я хозяин моей судьбы, я капитан моей души», он, возможно, хотел сказать, что каждый из нас хозяин своей судьбы и капитан своей души, потому что мы обладаем властью над своими мыслями. Он хотел сказать, что мысли, преобладающие в сознании, определяют его. Посредством неведомых человеку механизмов эти магниты, мысли, притягивают к нам силы, людей и обстоятельства, гармонирующие с характером наших преобладающих мыслей. Он хотел сказать, что еще до того, как мы накопим неисчислимые богатства, нужно магнетизировать сознание желанием богатства, начать мыслить категориями денег, пока жажда денег не приведет к созданию конкретных планов по их приобретению. Но будучи поэтом, а не философом, Хенли удовлетворился изложением великой истины в поэтической форме, оставив другим интерпретации философского смысла, заключенного в его строках. Принципы, которые могут изменить вашу судьбу. Мы, наконец, готовы приступить к изучению первого принципа успеха. Старайтесь быть непредубежденными и помните, что эти принципы не изобретены каким-то одним человеком. Они уже принесли пользу многим людям, и вы можете применить их для своего блага. Вы обнаружите, что это довольно просто. Много лет назад я произнес речь, адресованную выпускникам Салемского колледжа, город Салем, штат Западная Вирджиния. Я так настойчиво подчеркнул принцип, который опишу в следующей главе, что, по крайней мере, один из выпускников не только воспринял его, но и сделал частью своего мировоззрения. Впоследствии этот юноша стал влиятельным конгрессменом в администрации президента Франклина Д. Рузвельта. Он отправил мне письмо, где так ясно высказал свое мнение об этом принципе, что я позволю себе опубликовать его в качестве предисловия к следующей главе. Оно даст некоторое представление о том, что вас ожидает. Мой дорогой Наполеон, моя работа в Конгрессе дала возможность взглянуть изнутри на проблемы, с которыми сталкиваются многие мужчины и женщины. Поэтому я хочу высказать предложение, которое может пригодиться тысячам достойных людей. В 1922 году, когда я был студентом выпускного курса Салемского колледжа, вы обратились к нам с речью. Вы заронили в мое сознание идею, благодаря которой сегодня я имею возможность служить народу моего штата, из которой во многом будет связан любой мой успех в будущем. Я вспоминаю, как будто это было вчера, ваш замечательный рассказ о том, как Генри Форд, почти не учившийся в школе, не имевший денег и влиятельных друзей, достиг огромных высот. Тогда, еще до окончания вашего выступления, я решил, что найду свое место в жизни, какие бы трудности ни пришлось преодолеть. Тысячи молодых людей завершат учебу в этом году и в следующие несколько лет. Каждому из них будет необходимо такое же слово ободрения и поддержки, какое в свое время получил от вас я. Они захотят узнать, куда повернуть, что сделать, с чего начать в этой жизни. Вы сможете сказать им это, так как уже помогли решить проблемы многим и многим людям. Сегодня в Америке тысячи людей желают знать, как превратить свои идеи в деньги. Людей, которым придется начинать с нуля или возмещать понесенные потери. Вы, как никто другой, сможете помочь им. Если ваша книга будет издана, я хотел бы получить первый экземпляр с вашим автографом. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш Дженнингс Рэндольф. В 1957 году, через 35 лет после той речи, мне доставило истинное удовольствие вновь приехать в Салемский колледж и произнести напутственную речь перед выпускниками. Тогда же мне была присуждена почетная степень доктора литературы. С 1922 года я следил за судьбой Дженнингса Рэндольфа. Он стал управляющим одной из крупнейших национальных авиакомпаний, вдохновенным оратором и сенатором от штата Западная Вирджиния.